с малых лет мы стремимся к удовольствию, к наслаждению, к комфорту. Да? Маленькие дети, младенцы прежде всего находят удовольствие в том, чтобы кушать. Поэтому сосательный и хватательный рефлекс у них самый первый. Получить удовольствие от еды, потом от прикосновения мамы, от тепла, комфортно, от ласки. Ну и потом детки растут, запросы растут. И они понимают, что мир – это большой-большой супермаркет. Удовольствие развлечений, за которые нужно еще и платить. К чему я это говорю, друзья? Что мы с малых лет привыкаем относиться к жизни потребительски. И видеть счастье в удовольствии. Что для тебя счастье? Многие люди, когда говорят о счастье, если они честны и не выделываются ни перед кем, то они осознают, что это удовольствие для меня. Это когда мне приятно, когда мне спокойно, когда мне хорошо. Но вот он парадокс, друзья. Христос указал на него, сказав, сберегший свою душу, потеряет ее. А кто потеряет мою душу ради меня, Евангелие, сбережет ее. Вот мы с женой недавно рассуждали. Как много примеров детей из благополучных семей, которые стали наркоманами, алкоголиками или поломали свою жизнь. Несчастными в итоге, да? А почему? Потому что они с детства привыкли считать, что счастье – это удовольствие для них. И вы знаете, наркотик, алкоголь, он дает иллюзию вот такого счастья, за которого потом надо платить здоровьем. А вот посмотришь, детки иногда из семей, которые привыкли называть неблагополучные, но с трудностями. Я вот вспоминаю свое детство, нашу семью, наверное, тоже называли неблагополучной. Папа пил, вот, жили в трудных условиях. Но когда я смотрю на ребят, которые прошли школу жизни, часто и в 16 лет можно встретить очень зрелого молодого человека или девушку. То есть, как дети из, казалось бы, трудных условий вырастая, становятся людьми действительно широкой души, самостоятельными, способными позаботиться о другом и о ближнем. И нам с вами так хочется, чтобы вокруг нас были именно такие люди. Почему? Ну, хорошо, когда о тебе кто-то заботится, да. И даже вот и с этим чувством мы нередко приходим в церковь. И когда слышим «возлюби ближнего своего», наша душа порой испорченная. Испорченная чем? Испорченная, ну, привычкой получать удовольствие только в свой адрес. Мы часто и заповедь «возлюби ближнего» понимаем как? «Да возлюбит каждый меня». Ну, сказано же «любить ближнего». А кто ближний? Я. Для этого брата и сестры. Вот. И мы не замечаем, как мы живем в другом Евангелии. Обратите внимание, Христос, когда пришел, имел полномочия получить массу привилегий. Не принял ничего. Родился в хлеву. Жил по-простецки. Знаете, шумных компаний не любил. Славу не принимал. Когда его хотели сделать царем, ушел. То есть, к себе удовольствие не допускал, так скажем. Служил другим. Тому дал пример. Когда мы понимаем, в чем секрет тех людей, на которых нам хотелось бы быть похожим, то мы обязательно с вами найдем в их истории очень простую закономерность. Эти люди, проходя, как говорит Библия, проходя долину и плача, они открывают в ней источники. Они учились на своих ошибках, на ошибках других и относились к трудностям, как к уроку жизни. Вот, едя по дороге в церковь, мы с женой рассуждали, значит, знаете, хорошее время по дороге в церковь, особенно когда это пару часов, а много можно обсудить, помолиться даже. Вспоминали вот этот пример этого человека, который родился, ну, его называют без рук, без ног, это уже стало вот таким героем интернета, но это просто незаурядный пример ребенка, который родился только с кистью ноги, у него нет конечностей. Он нормальный, он там с хорошим интеллектом, но у него нет рук, у него нет ног, и вместо одной ноги только кисть. Вот, и насколько непросто ему было увидеть смысл в своих страданиях. И только после того, когда, получив личное откровение от Бога через текст, где, помните, ученики проходят с Иисусом Христом и видят от рождения слепого и спрашивают, кто согрешил, отец, родители или он? Христос сказал, никто не согрешил. Это просто есть. Никто. Это к славе. И он стал думать, как это может быть к славе? И в его жизни произошел постепенно, но серьезный перелом. И он стал человеком, который просто живет, который в своих обстоятельствах ищет возможность жить, хотя ему трудно даются многие вещи, он не может обнять детей, жену, он может только прислонить голову, он многого не может, но он в этом искал смысл и научился его находить. Конечно, когда такой человек видит смысл жизни, умеет о себе заботиться, и когда смотрит здоровые, ну, мы привыкли думать, что все мы немножко больные, да? И находить в себе болезни, которые бы нас оправдали перед лицом трудностей. Но когда люди здоровые, с конечностями, смотрят на него и понимают, он умеет жить счастливо, тем более я, люди действительно находят огромное вдохновение. Особенно та невидимая армия людей, которые живут, у которых увечные дети, которые столкнулись перед лицом неизлечимой болезни. То есть эти примеры говорят нам о том, друзья, что сила к жизни приходит к тем людям, которые не боятся смотреть в лицо трудностям, не боятся даже смотреть в лицо смерти и учиться на их примерах. Я хочу подготовить нас к принятию истины из книги Екклесиаста, 7 глава, 2 стих, где сказано «Лучше ходить в дом плача об умершем». Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Хотя наша эгоистичная душа часто нет, она стремится идти в дом развлечения, в дом удовольствия, да, в места наслаждения, а места проблем, трудностей мы интуитивно избегаем. Я не призываю вас к насилию над душой, но сегодня Господь положил мне на сердце, заглянув в свою душу, подтолкнуть ее к размышлению о вечных или важных ценностях, о которых человек часто думает, перед лицом того, что мы называем смерть. Смерть у нас приобрела мистический страх. Но на самом деле, друзья, смерть – это прекращение времени на земле. Время – это дар Божий, ресурс. Вот здесь на земле у нас есть время, оно закончится и будет вечность. Во времени мы можем меняться, становиться лучше, падать, подниматься. А в вечности, понимаете, в чем она особенность? Это вот, ну, можно сказать, вот морозилка, вот как морозилка. Вот как поместил продукт, он в таком состоянии там и останется. Ну, я образно говорю морозилка. Вечность это сфера, это жизнь, где человек вечно остается таким, каким он туда попадает. Понимаете, не Бог, вот как бы, вот сердито там кому-то решает наказать, кого-то решает оправдать. На самом деле человек делает здесь выбор, поэтому Библия говорит, кто имеет здесь Сына Божьего, он имеет там жизнь вечную. А кто не имеет жизни, тот туда попадает и попадает туда, куда выбрал. Попадая в вечность, мы оказываемся постоянно, вечно на той стороне, с которой жили здесь. Бывшая сотрудница хосписа составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, прошедших к самому краю жизни. Когда на момент, если остановиться и подумать, вот, ну, если бы мне осталось жить месяц, два, три, год, даже есть сценарии фильма об этом, как люди начинают себя вести, когда понимают, что у них заканчивается время. Это очень похоже на то, как человек себя ведет, когда у него заканчиваются деньги. На самом деле, деньги – это тоже наша вымышленная ценность. Но когда у нас заканчиваются деньги, мы что, начинаем экономить, да? И использовать деньги наилучшим образом, на самое нужное, на самое ценное. Когда у человека, человек понимает, что у него заканчивается время, он начинает поступать мудро, не учась в семинариях даже, не имея высшего образования, он начинает поступать мудро. И Библия нас учит относиться к трудностям, как вот к такой встряске. Нет, это не смерть, но это что-то, что нас давит. Стресс, да? Давит. Стресс, перевод. давит, то, что нас немножко убивает, то, что нас жмет, как мы слышали в прошлое воскресенье, соковыжималка давит на нас со всех сторон. Вот, может быть, Господь нам их допускает для того, чтобы мы действительно обратились к истинной стороне любви и искали не удовольствие, а искали самых важных ценностей. И вот интересно, что мы способны сами понять истину, если мы понимаем конечность. Те люди, например, умело распоряжаются деньгами, кто жил в бедности. Да? Кто, у кого всегда было изобилие, они транжирят их, они не понимают ценности. Вот. И абсолютно не умеют жить, когда у них нет денег. Люди, которые не дорожат временем, прожигают свою жизнь. Люди, которые понимают, что их век конечный, живут ценно. Вы знаете, рассуждая об этом, я пришел к выводу, Господи, слава Богу, что наш век конечный. Представьте, если бы мы вот со своим пониманием счастья, удовольствия для меня, вот с развращенной душой, понимали, что жизнь никогда не закончится. Ешь, пей, веселись, все равно все будет продолжаться так. Если бы мы не понимали, что у нас есть какое-то ограниченное время, мы бы не учились. Подобно тому, как часто многие не учатся, есть там 12-8 часов светового дня, люди живут, как будто 24 часа будет светить день, и прожигают время днем, а ночью вспоминают, что они дела не сделали, и делают их ночью, естественно, истощаются. Вот вам первый шаг к стрессу, депрессии, истощению, особенно сейчас, когда света мало, сутки короткие. Я нашел эту статью, она случайно пришла ко мне, но я понимаю, не случайно, потому что вот те выводы, которые сделала сотрудница хосписа, учреждения, где доживают век люди, которым не может уже помочь медицина. Ну, попросту они живут, понимая, что скоро умрут. Говорят иногда, их отсылают умирать, но это не совсем правильно. Интересно, когда мы говорим вот сейчас о смерти, какие у вас ассоциации? Ой, это скучно, ой, это страшно, зачем он об этом говорит? То есть вы стараетесь убежать от этой темы или вы стараетесь извлечь из этой пользы, из этого пользу? Друзья, на самом деле смерть это только переход. И если ты его боишься, ты никогда к нему не будешь готов. Только тот может наполнить жизнь дарами вечности, кто понимает смысл смерти. Вот я предлагаю вместе с вами пройти по вот этим ценностям, которые пришли к этой женщине, когда она общалась, когда она помогала безнадежно больным. Я бы сказал, что она мудрый человек, потому что она училась на ошибках других. Чем отличается умный от мудрого? Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на ошибках других. А глупый – это человек, который не учится ни на чужих ошибках, ни на своих. Так вот, бывшая сотрудница хосписа составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни. Она много лет работала в хосписе. Ее обязанность – облегчение состояния умирающих пациента. Таким образом, она буквально проводила с ними последние дни и часы. И из своих наблюдений она составила своеобразный список основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни, или выводов того, что важно было, что ценно, а что было нет. Первое сожаление. Люди часто говорили, я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие. В смысле? Жить жизнью, которой мне нужно было прожить. Жизнью, где я исполняю свое предназначение. Это наиболее распространенное сожаление среди людей, когда люди осознают, что их жизнь почти закончена. Они могут оглянуться назад и легко увидеть, какие их ответственности остались нереализованными. Интересно, что если мы прислушиваемся к своей душе, то особенно в ранние годы нашей жизни, Бог закладывает такие установки, например, быть настоящим мужчиной, быть вот такой-то женщиной, быть вот такой-то матерью, быть вот таким-то родителем, да? То есть, на самом деле, человек понимает волю Божию, потому что, знаем мы этого или нет, но Бог трудится над каждой душой. И когда человек говорит, я не понимаю, что Бог хочет от меня, на самом деле это означает, я не старался понять, я забыл о том, что Бог хочет от меня. Я забыл те уроки, которые получил, но у каждого есть вот этот внутренние цели, которые Господь вкладывает в жизнь. И почему мы приходим к Богу? Когда мы осознаем, что мы пробовали сделать правильно, а получалось, как получится. И нам нужна высшая сила, чтобы жизнь, что называется, сложилась. Большинство людей едва ли пытались исполнить даже половину из тех ответственностей, которые нужно было сделать. Ну, например, мы мечтаем о семье, какая она будет. А у некоторых людей не получается даже создать отношения для семьи, разводы постоянные. Воспитать вот так детей, вот так с ним построить отношения, а получается, как попало. Вот, создать вот такой-то уют, стать тем-то или сотворить вот то-то в жизни. Имеется в виду вот эти сожаления. Перед лицом смерти люди вдруг понимают, как надо было жить. Именно поэтому, обратите внимание, друзья, что Евангелие на самом деле призывает умереть, но ради Христа. Это так, знаете, вы знаете, как на крещении было? Вода, надо упасть вниз и верить, что пастор поймает, а не отойдет, да? Что не захлебнешься. Вот это вот так вот перед лицом смерти на руки Христа упасть, и несмотря на то, что я молод и впереди целая жизнь, понять, а если завтра умереть, то что на данный момент воплотилось? Я совершил свою миссию. Вот перед лицом смерти мы вдруг начинаем правильно мыслить и понимать Божье откровение. Хотя это страшно. Кто во Христе умирает, говорит Писание, тот во Христе живет. Вот что интересно. Кто со Христом умирает, тот находит силу для жизни. Я предлагаю заглянуть вот в это крещение. А на самом деле, когда мы с вами крестились, мы сказали, Господи, я буду это делать. Я готов умирать. Нас в семинарии учили, говорит, хороший священнослужитель должен быть готовым к трем вещам. Всегда молиться, всегда проповедовать и всегда умирать. На что один из студентов сказал, всегда молиться и умирать я готов, проповедовать всегда нет, потому что к этому надо готовиться. Большинство людей осознавали, что многое из того, что было глубоко в душе важно и нужно воплотить, они не сделали, и они об этом сожалели. Речь идет не о том, чтобы мечтать о том, что сделать, а верить. А вера – это то, что ты понимаешь, надо. Вот вера, я так написал, это то, что надо. Вот что-то мы говорим, мне надо. И хоть ты мне доказывай по-другому, если бы говорю, нет, мне надо. Мне надо не просто вырастить сыновей, а воспитать и сделать их вот такими-то вот, мужественными. Вот мне надо. Вот что в твоей жизни ты говоришь, это надо. Не надо стесняться фразы «мне надо», если мы понимаем ее в свете того долга ответственности, который возникает перед лицом смерти и вечности. Мне надо. Библия говорит так. «Не мечтайте о себе, но последуйте смиренным». И здесь речь не идет о том, как хорошо бы сложилась жизнь, где бы были... Я наслаждался, а вокруг меня прислуживали. Вот. Есть мечты незрелые, где мы хотим стать опять ребенком, которого кормят, поют, за которым убирают. Ну, так вот, жизнь, чтобы так сложилось. Нет, не об этих мечтах речь идет. Речь идет о своем кресте, вот том, который спасает. Иисус сказал ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. И в этих словах «отвергнись себя» я вижу как раз смысл «отвергнись от жизни для удовольствия». От вот этого стереотипа, где счастье, счастье это там, где мне приятно. Отвергнись от этого. Возьми крест свой и следуй за мною. В этих словах звучит какая-то мучительная фраза. Так хочется быть счастливым, счастливым в удовольствии. А он говорит про крест. Ну действительно, крест это то, что с одной стороны тебя напрягает, то, что мобилизует тебя, но, как мы знаем, крест в христианстве стал спасением. Мы интуитивно стараемся избежать то, что нас напрягает. Работа, ответственность в доме, неприятные разговоры, да, конфликты. Мы стараемся куда-то убежать от них и понимаем, что деться от них некуда. Нужно работать, нужно нести ответственность за себя. И кто от этого бегает, тот периодически попадает в еще большие трудности, потому что вот, никто не хочет заботиться о большом ребенке, который живет в свое удовольствие. И люди начинают обличать, даже ругать. Отвергни себя, возьми крест свой. Вот мой вопрос, какой твой крест? Крест это от Бога, заметьте, Христос не просто Это может показаться, что ему римляне всучили в этот крест, да? Вот злые люди какие-то, поганцы просто, изверги, взяли, всунули ему этот крест и заставили нести. Так мы иногда рассуждаем о трудностях в нашей жизни. Плохие люди заставили вот нас идти этим путем. Иногда на верующих мы ропщим, там, на священнослужителей. Вот они не сделали или что-то сделали, всучили нам. Но Христос воспринял крест как от Бога, да? И в Божьем плане это было от Бога. Вот то, от чего ты ропщешь, подумай, это то, что неприятно, но надо, возможно, это и есть крест твой. Но я хочу сделать акцент на слове «твой крест». Проблема в том, что мы часто берем не свои кресты. Например, крест, за который похвалят. Например, в нашей культуре принято, да, если ты бедный и жалуешься всем на свою бедность, то ты становишься духовным героем, да? И некоторые люди на самом деле не так бедны, но они всем говорят, денег, у меня родственники, там, у моей жены были родственники, вот, нормальные, состоятельные люди, они всегда говорят, денег нет, денег нет, денег нет, вот, они просто хвалились своей бедностью. Вот. Некоторые люди жалуются своими болезнями, потому что если больной, то с тебя ничего не спросят, да? Вот, что взять с больного, особенно на голову? Вот, и люди привыкают и тоже начинают хвалиться своими болезнями, своими проблемами. Вот, почему? То есть это крест, за который, как ни странно, пожалеют. А пожалев, может, что-то дадут. Да? Вот, нет, не о тех крестах. Крест свой. Это тот крест, о котором Иисус сказал Петру, ты не смотри на него, ты иди за мной. Интересно, что именно когда человек живет и идет тем путем, который он осознает перед лицом смерти, он становится счастливым и любимым. Обратите внимание, люди, пережившие клиническую смерть, как правило, становятся другими. Они осознают свои ценности. Друзья, не надо бояться смерти, если вы человек верующий. Потому что нас ожидает вечность. Но важно со Христом разочек хотя бы умереть. И если это не произошло во время крещения, когда часто люди крестятся, почему? Потому что это модно. Потому что так надо. Кому надо? Вопрос возникает. Кому это надо? Вот нередко люди приходят и говорят, в принципе, правильные вещи. Приходят за помощью. Говорят, это надо, это надо. Часто простой вопрос. Кому это надо, ставил их в тупик, потому что они понимали, это нужно родителям, это нужно начальнику, это нужно, может быть, еще кому-то. А что тебе надо? На самом деле, если мы иногда боимся, что если мы будем душу спрашивать, что ей надо, она обязательно гадости какие-то будет нам подкидывать. Но опять же, то есть, если спросить душу, что ей надо перед лицом смерти, она говорит, как правило, истину. Это первое сожаление. Люди сожалели о том, что не смогли исполнить ту ответственность, которую приняли перед Богом. Второе сожаление. Мне жаль, что я так много работал. Это чувство было у каждого пациента мужского пола, о котором медсестра заботилась. Они скучали по своей молодости, по своим взаимоотношениям. Некоторые женщины также высказывали такое сожаление, но поскольку большинство их было старшего поколения, они в основном не занимались зарабатыванием средств для семьи. Все мужчины, с которыми пишет эта медсестра, я работала, глубоко сожалели о том, что потратили большую часть своей жизни на однообразный труд для добывания средств существования. И здесь мне вспомнился текст со словами Христа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Часто люди малообеспеченные мечтают о богатстве, не понимая тех страхов, того стресса, в котором живет богатый человек. И знаете, за богатство приходится платить душевным миром, отношениями. И для некоторых, слава Богу, что Бог не дает. Потому что человек может свихнуться, если он не готов к богатству. И так и бывает. Люди, выигравшие в лотерее, спиваются или быстро избавляются от деньги, растрачивая их. Интуитивно чувствуют, что они не готовы к этому сюрпризу, к этому дару жизни. Нет пользы человеку, если он приведет весь мир, а душа победит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Упрощая свой образ жизни, можно сократить требования в доходах, которые вы думаете вам нужны.
Создавая больше пространства в вашей жизни для мира, вы становитесь более счастливым и более открытым для новых возможностей. Апостол Павел передает вот это состояние, говоря: умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Если мы в душе постоянно говорим, что настоящая жизнь только, если есть деньги, которые позволяют вот это купить, мы не замечаем, как мы программируем себя, точнее, как мы формируем веру. Где счастье, если у меня есть этот ресурс, и все, что нужно мне накопить, этот ресурс. Но подумайте на момент, а если не будет, что ж, конец света? Сколько людей живут так, что можно им по-хорошему позавидовать? Я имею в виду отношения, преданность, верность друг другу. Но имеют намного меньше, чем мы. Если у вас нет таких примеров, ну, почитайте, как живут люди в Индии, в Непале. Но любят, ценят друг друга, имеют меньше, чем мы с вами. Вот это умение. Подумай, если у тебя не станет тех ценностей, которыми ты дорожишь. Это будет означать, что ты несчастен? Или, успокоившись от шока, как этого нет, ты подумаешь о том, как можно будет жить в этих обстоятельствах. Можно жить поскромнее. Главное, чтобы было вот это, вот это, вот это, кровь над головой, вот такой-то минимум. Вот. Вот когда об этом думаешь, ты начинаешь понимать действительно настоящие свои потребности. Как Библия говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Что тебе нужно для жизни? Что тебе нужно для того, чтобы быть довольным? Нет, не гордым, не утереть нос там одноклассников, сказав, вот я добился, а довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, говорит апостол. Явно, что ничего не можем вынести. Имея пропитание, одежду, ну там жилье. Ну и там дальше хочется продолжать список. Прописку, машины, дачи. Нет, вот что тебе нужно, чтобы быть довольным на каждый день? На самом деле каждый из нас чувствует эту меру. Вот как каждый из нас чувствует, какой размер одежды ему нужен. Было такое, вы приходите, меряете одежду, ваш размер, но не мое. Берете другой размер, подходит. Ну, может, там кто-то замерщик напортачил, не ту бирку наклеил. Но все равно у вас есть какое-то внутреннее чувство. Это мое, это не мое, да? Вот оно есть также в сфере богатства. На самом деле, когда мы безудержно стремимся к богатству, друзья, часто мы хотим не своего. Часто мы берем чужие кресты. Ой, у него это есть, и мне так надо. А надо брать свой. В принципе, Господь каждому дает свой крест. Друзья, вообще богатство тоже крест, который надо уметь нести. И Бог его не дает тому, кто, кому он не по силам. Да. А желающие обогащаться впадают в искушение. И все, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ты же человек Божий, не убегай с его, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. И люди, которые на пути к богатству потеряли уважение, авторитет, признание близких людей, друзей, часто осознают перед лицом уже смерти вот этот итог. Ну, приобрел я все, а зачем это? Кому я это могу передать? Хорошо, если передают благотворительным организациям, сиротам. Вот. Зачем это? Какая польза? Приобретешь все, а душе повредишь. Перед лицом этих обстоятельств человек часто осознает остальные ценности. Можно многое купить, но нельзя купить верность, преданность. Можно получить удовольствие, но нельзя купить любовь. Нельзя купить уважение. Да? Это можно только создать. Вот имея вот эти ценности, мы часто их не ценим. А начинаем брать пример с тех людей, которые перед Богом несчастны. Третье сожаление. Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства. Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранить определенные, правильные, регламентированные отношения с другими. В результате они соглашались на посредственное существование и никогда не становились такими, какими бы хотели себя видеть. Возникновение многих болезней было связано с испытанием чувства горечи, гнева и негодования. Чувства. Если мы начнем выражать свои чувства, то мы со всеми перессоримся. То многие нас не поймут. С другой стороны, если мы их не выражаем, это нас разъедает. И мы начинаем ворчать, роптать, срываться на других. Там целая психология есть, что происходит с человеком, который не выражает свои чувства. Есть разные школы, одни учат, говорят, а выражай свои чувства, а плевать, что у тебя подумают другие. Главное, тебе хорошо. Как одна сестра сказала, да, я сказала так, но мне стало легче, значит, Богу было так угодно. А это его проблемы. Нет, друзья. Дело в том, что Господь нам дал вот этот инструмент исповедания. Конечно, людей надо любить, а того, что я чувствую себя плохо, это еще не дает мне права плевать другому в душу. Тем более, что чувство-то это, знаете, чувство это угол зрения, которое может быть разным. Чувство это мое субъективное впечатление. Вот кому-то нравится соленое, а для кого-то соленое это плохо. Это вкусовые впечатления. Также эмоции. То, что одному хорошо, другому плохо. То, что нравится, другому не нравится. Но что делать с чувствами? Чувства надо исповедовать, друзья. На самом деле, когда люди ругаются, они исповедуют свои чувства. Но исповедуют их разрушительно. И вот этот вывод людей, я не выразил то, что я хотел. И поэтому, знаете, люди перед лицом смерти часто хотят исповедоваться. Попросить прощения, кого уже нету. Или сказать то, что никогда не решались сказать. Да? Вообще, Господь нам дал вот такой спасительный круг молитвы, где мы можем Богу исповедовать все. Знаете, вы скажите Богу, если это нужно, Он там и в Царстве Бог, Он есть Бог и мертвых, и живых. Он и в аду, я верю, передаст кому надо, тем более в раю. Исповедуйте Господу. Библия говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Имеешь ты право на желание? Имеешь. Что с ними делать? Исповедуй их в молитве. Нам нужно учиться другой молитве. Молитве не только как надо, как принято, а как надо твоей душе. Вот так молился Давид. Ему было горько, он говорил много неправильных вещей. Поймите, Бог благословил Давида не за того, что у него такие проклинающие молитвы крепкие, да, а за то, что он был честным перед собой, перед Богом. И как ни странно, когда почитаешь его молитвы, там человек, ну просто которому крышу сорвало, кажется. Проклясть, убить, чтоб детей там. Страшные вещи говорит. Друзья, псалмы это не Евангелие к руководству. Это не 10 заповедей. Это пример молитвы. Но заметьте, когда мы читаем о поведении Давида, он очень человек был благородный. Когда в руках его был враг, он никогда не пользовался, он никогда не бил лежачего. Хотя в молитвах он был, ну, зверь просто, да? Друзья, я не боюсь говорить, так ли, что это правда. Потому что это правда, правда духовной жизни. Он стал духовным не потому, что все правильно умел и думал, а потому что он свои негативные чувства выражал перед Богом в молитве. А Бог уже решал, чему исполнится, а в чем надо вразумиться. Друзья, лучше перед Богом поругайтесь. Не на Бога, перед Богом. Или грех поймете свой, в чем каяться. Да? Не знаете, в чем каяться? Будьте честны перед Богом. Или исповедуете Ему. Тогда Он освобождает, и в жизни мы это не воплощаем. Люди, которые носят это в себе, они это начинают делать. Не можете поругаться с начальником, что он уволит, потому что работы лишит. Мы что начинаем делать? Ругаться со своими домочадцами. На работе меня достали, и вы меня достаете, да? Вот пример, это начинает проявляться. Мы начинаем отыгрываться на других людях. Вот пример, как работают неисповеданные чувства. И люди перед смертью понимают, что так не надо было жить. Мы не можем управлять другими людьми. Лучше всего тем или иным способом управлять нездоровыми отношениями в нашей жизни. И это нужно делать в молитве. Молитвы надо менять, друзья. Делать их жизненными. Вот что важно. Потом молись, открывай свои желания перед Богом. Но важно, чтобы она заканчивалась по воле Божьей. Господи, а по воле Твоей сбудется, а меня Ты прости. Да? Вот. Сразу не надо доказывать, что ты грешник. Потому что, да, друзья, часто христиане очень долго живут двойной жизнью. Они убеждают себя, что у них этого нет, когда у них это кипит. Они так глубоко закапывают в себе гнев, ненависть, зависть, подлость, жадность, что когда это случается, говорит, это не я.
Господи.
Или жена, которая там, это из-за него. Вот. Взрослые — это большие дети, они также выкручиваются, но только более изощренно, чем дети. Да? Когда мы исповедуем перед Богом свои чувства, они перестают проявляться, воплощаться в нашей жизни. Четвертое сожаление, о котором говорили люди перед лицом смерти. Мне жаль, что я не поддерживал отношениями с теми людьми, кто мне дорог. Часто эти люди действительно даже не осознавали всей пользы поддержания контактов со своими, ну, старыми друзьями, родственниками, пока до их смерти не оставалось несколько недель. И уже не всегда была такая возможность их разыскать. Многие оказались настолько погруженными в свои собственные жизни, дела, заботы, срочные дела, что позволили дружбе, родственным отношениям, семейным отношениям многие годы проходить мимо них. Было много глубоких сожалений у умирающих людей о том, что их дружбе, о том, что родственных связям, нужным людям не было уделено столько времени и усилий, которых эта дружба заслуживала или эти отношения требовали. Все скучают по своим дорогим людям, когда умирают. Мне здесь хочется прочитать стихотворение. Позвольте зачитать стихотворение одного автора. Так как вы не, Библия говорит, так как вы не сделали это одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне. Чем больше мы живем на белом свете, тем меньше рядом истинных друзей. Дружить со всеми могут только дети. У взрослых дружба часто звон рублей. Клокочущая зависть распирает, улыбка превращается в оскал. Завистник не по правилам играет и ждет его естественный финал. Рука у дружбы сильная, большая. Она надежду умному дает. Она, коль надо, жесткая, стальная, но выручит, поможет и поймет. Несчастье проверяет нашу дружбу. А если жизнь стабильно хороша, обязанностью станут чувства службой. От жира мало требует душа. Годами дружим мы по телефону, по праздникам все реже он звонит, и оба не заметили урона. А друг, можно сказать, и родственник полгода как молчит. Чем меньше мы общаемся с друзьями, тем крепче царство денег и еды. Но если вдруг случится что-то с нами, подаст ли кто простой стакан воды? Любовь Павлицкая. Первая церковь тем завоевала души людей, что они общались. Они не просто исполняли обряды, у них находилось время для дружбы, друзья. И поверьте, не апостолы организовывали все, их тянуло друг к другу. А сейчас нас надо загонять друг к другу. И когда мы вспоминаем друг о друге, когда или так хорошо, что хочется, чтобы все узнали, или так плохо, что нужна чья-то помощь. Библия нам приводит такой пример. Они, то есть верующие, постоянно пребывали, да, в учении апостолов, в молитвах, но мы читаем, в общении и преломлении хлеба. Был же страх на всякой душе, много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие имели все общее. Любому человеку, ведущему активный образ жизни, свойственно преуменьшать значение близких, родственных, дружеских отношений. Но когда вы стоите на пороге смерти, материальные стороны жизни теряют свое значение. Конечно, люди хотят, чтобы их финансовые дела были как можно в большем порядке. Но ни деньги, ни статус сохраняют в конечном счете свое значение, пишет вот эта медсестра из хосписа. Они, то есть люди, хотят принести какую-то пользу тем, кого любят, и понимают, что не смогли это сделать, потому что не поддерживали отношения. Обычно они осознают себя уже слишком больными, уставшими, чтобы как-то справиться с этой задачей. Родители, бывает, всю жизнь зарабатывают для того, чтобы обеспечить счастье детям, и осознают, что потеряли детей. Дети говорят: не нужно мне от вас ничего. Вот такой вот парадокс бывает. Библия говорит, как относиться к богатству. Приобретайте себе друзей, написано, богатством неправедных. Вкладывайте их в отношения, в подарки, в помощь друг другу. Богатство – это хороший инструмент создавать отношения. знаешь, там написано, чтобы когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Богатых, Библия говорит, в настоящем веке увещевает, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали богат и богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Когда ты читаешь этот стих, ты относишься к себе или говоришь, ой, это для богатых. Интересно, да? Это для богатых, часто говорят. Это не для меня. Это им вот там. Вот и перечисляем фамилии. Им надо делиться с кем? Ну, с тами, с такими, как мы, пролетариями, да? Но парадокс только, что так думает, никогда не разбогатеет, потому что он не осознает того богатства, которое есть. Друзья, истина состоит в том, что ты уже богат во Христе, и ты можешь делиться тем, что у тебя есть, вкладывать в отношения то малое, что у тебя есть. И последнее, пятое сожаление, которое высказывают люди перед лицом смерти. Мне жаль, что я не смог прожить так, чтобы действительно быть счастливым. Этот вид сожаления был на удивление общим. Многие до конца не понимали, что их счастье – это вопрос выбора, а не везения. То есть многие люди, проживая жизнь, говорили, скажем так, моя жизнь плохая, она не была счастливой, даже у тех людей, у которых, казалось бы, жизнь сложилась хорошо. То есть люди не ценили то, что у них есть, считая, что им не повезло в чем-то. Они не ответственны за то, что случилось. И вот здесь медсестра пишет, они были подчинены привычкам и сложившимся представлениям о том, что счастье – это удовольствие. Они находились в плену комфорта привычного образа жизни. И со страха перед переменами они притворялись перед другими, перед самим собой, что были довольны своей жизнью, но, как правило, не брали на себя ответственность, не понимали, что когда-то они сделали выбор, который увел их от счастья. Библия нам говорит, сокровища мы носим в глиняных сосудах, в наших телах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. И описывает состояние жизни, которое действительно можно назвать состоянием счастливого человека. Апостол Павел пишет, мы отовсюду притесняемыми, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Человека давят со всей стороны. Он говорит, а я счастлив. Как это объяснить? У него не обстоятельства так сложились, что доставляют ему удовольствие. Он в этих обстоятельствах находит преимущество. Он говорит, это мой путь. Как говорит мать, которая у кровати плачущего ребенка не спит часами, и говорит, это мой родной, это мой выбор. И ничуть не жалуется на то, что вот, блин, не повезло с детем-то, какое крикливое досталось. Нет, наоборот, она испытывает определенную нежность, привязанность, еще больше любит. Знаете, парадокс в чем? Кто больше болеет из детей, того больше, как правило, к тому больше внимания. И как ни странно, самые слабые дети часто у мам в любимчиках ходят, да? Потому что в них вложили больше. Потому что ночей не спала. Но в тот момент, когда не спала, она не считает себя несчастным. Может быть, она всю жизнь будет вспоминать, как она его гладила, как она с температурой успокаивала его. Вот. Она всю жизнь будет любить его, ценить и помнить о нем. И первым моментом думать о нем в своей жизни. Мы отовсюду стесняемы, но не стеснены. Друзья, счастье это не дело случая, это дело выбора, который ты делаешь. Выбора, когда ты говоришь, это мое. Я понял в какой-то момент, счастье в том, чтобы согласиться, это моя жизнь, и я ее люблю. Подружись со своей жизнью, со своим детством, со своим прошлым, со своим настоящим. Это что значит? Прими его с благодарностью. У меня в детстве было много плохого, но я понимаю, благодаря этому я стал кем я есть. И со смирением я доволен, что Господь смог с меня слепить то, что есть, потому что дух захватывает, на что он способен. Вот, ну, не буду долго о себе, но я подавал мало надежд на путевого человека в свое время. Великое приобретение, Библия говорит, быть благочестивым и довольным. Пять сожалений, которые осознают люди перед лицом смерти. Я сожалею, что у меня не было смелости жить жизнью, которая предназначена мне. Первое. Второе. Мне жаль, что я так много работал и не воплотил то важное и нужное, что нужно было. Мне жаль, что я не выразил те чувства, которые у меня накопились, не сказал, не сделал, не высказал. Это надо делать в молитве. Мне жаль, что я потерял отношения с теми или другими людьми. И пятое. Мне жаль, что я не прожил счастливо. Или точнее, так и не смог оценить свою жизнь как счастливую. Друзья, пусть эти размышления научат нас, как уже здесь и сейчас жить счастливо, делать нужный выбор и жить своей жизнью.